Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. Удар Запада по Сирии сдерживают эксперты ООН. В Киеве организовали сбор шариковых ручек в поддержку евроинтеграции. В Сочи запретят митинговать на время Олимпиады. Западные страны ожидают заключения экспертов ООН, которые на данный момент собирают в Сирии свидетельства предполагаемой газовой атаки. Между тем, США, Великобритания и Франция уже готовы нанести военный удар по Сирии.
Эксперты ООН 28 августа второй раз побывали на месте предполагаемой химической атаки на окраине сирийской столицы. Они собрали пробы, а также опросили свидетелей и раненых, чтобы определить, кто осуществил обстрел на прошлой неделе и действительно ли в бомбах были отравляющие химические вещества. На видео, загруженном в социальные сети, видно инспекторов, которые предположительно работают в районе Замалка, находящемся под контролем повстанцев. Они прибыли сюда из своего места расположения в отеле «Дамаска». Первую поездку они осуществили в понедельник. В тот раз они подверглись снайперскому обстрелу. Однако пока неизвестно, какая из враждующих сторон его осуществила. Несмотря на то, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывает западные страны к единству, а также попросил у властей Сирии выделить инспекторам больше времени, Вашингтон, европейские страны и их ближневосточные союзники говорят, что уже точно знают, кто осуществил газовую атаку. По их мнению, это дело рук режима Башара аль-Асада, и за это он должен понести наказание. Специальный представитель ООН по Сирии, алжирский дипломат Лахдар Брахими, сказал, что согласно международному законодательству, для любого военного вмешательства необходимо разрешение Совета Безопасности ООН. Однако западные лидеры отметили, что готовы осуществить атаки без одобрения Совета, поскольку для защиты гражданского населения оно не требуется. Так Вашингтон объявил, что в случае вмешательства атаки будут непродолжительными и точечными. Между тем, власти Сирии продолжают настаивать на том, что химическое оружие применили повстанцы, а представитель Министерства иностранных дел Сирии недавно заявил, что если США, Франция и Великобритания поверят террористам, то они рискуют также оказаться мишенью химатак. Пока единственным фактором, который сдерживает Запад от вмешательства, является комиссия ООН, находящаяся в Сирии. Ее заключение будет играть решающую роль. Тем временем в Великобритании в среду прошли протесты против предположительного военного вмешательства страны в конфликт в Сирии. В нем в том числе приняла участие лейбористская партия. По мнению протестующих, эти действия не помогут разрешить кризис.
В Египте прошла акция протеста против освобождения бывшего президента Хосни Мубарака и помещения его под домашний арест. Активисты надели маски тех, кто погиб во время восстаний арабской весны.
Группа активистов, протестующая против освобождения бывшего президента Египта Хосни Мубарака, в четверг провела театрализованную акцию. В тот же день экс-главу государства перевели из тюрьмы в военный госпиталь, после того, как суд постановил освободить его из-под стражи и поместить под домашний арест. Протестующие собрались в центре Каира в белых накидках с красно-кровавыми пятнами, а также в масках людей, погибших во время восстания арабской весны в 2011 году. Пока они лежали, изображая мертвых, между ними ходили активисты в масках Хосни Мубарака, Мухаммеда Мурси и еще некоторых лидеров братьев-мусульман.
Это символический протест против освобождения Мубарака. Мы требуем справедливости и суда для убийц протестующих, включая Хосни Мубарака, Мухаммеда Мурси и лидеров братьев-мусульман. Мы подчеркиваем необходимость справедливой передачи власти в Египте. Мубарака признают невиновным в ущерб нации и погибшим, в ущерб заключенным революционерам, о которых никто не знает. Люди пожертвовали свою кровь, чтобы мы могли жить, а в итоге именно Мубарак живет и наслаждается жизнью.
Ранее суд постановил снять с Мубарака обвинения в злоупотреблении властью и коррупции. Таким образом, по закону под стражей его держать оснований не было. И хотя он по-прежнему является фигурантом по делу об убийстве демонстрантов в ходе арабской весны, его даже приговорили к пожизненному заключению, однако это дело было отправлено на повторное рассмотрение.
Мы сегодня протестуем против всех людей, которые убивали молодежь во время революции. Всех, кто предал революцию, кто позволил египтянам жить с терроризмом.
Несмотря на освобождение, Мубараку по-прежнему запрещено покидать страну. Его активы также останутся замороженными.
В Китае завершился громкий судебный процесс по делу опального китайского чиновника Бо Силая. Вопреки ожиданиям, он продолжался несколько дней, и подсудимый отверг все обвинения.
Суд над опальным китайским чиновником Бо Силаем 26 августа вошел в стадию прений сторон. Обвиняемый заявил о том, что виновным себя не признает, а прокурор сказал, что поскольку бывший чиновник отрицает все обвинения, то его необходимо наказать по всей строгости без смягчения приговора. Судебные слушания продолжались 5 дней. Это удивило как простых китайцев, так и международное сообщество, которое внимательно следит за громким процессом. Ожидалось, что суд будет непродолжительным, поскольку правящая верхушка китайской компартии, вероятно, уже давно приняла решение в отношении Бо. Однако подсудимый выбрал тактику яростной защиты. Кроме этого, после того, как давать показания против него стала его жена Гу Кайлай, ранее уже приговоренная к смертной казни с отсрочкой за убийство британского бизнесмена Нила Хейвуда, он назвал ее сумасшедшей. Бо обвиняют в злоупотреблении полномочиями, коррупции и взяточничестве. Многие недоумевают, как судебная система КНР, находящаяся под жестким контролем партии, могла допустить такой ход событий. Одна из предполагаемых причин в том, что преступления Бо не ограничиваются теми, которые были официально объявлены в суде, и что они настолько серьезные, что партия не решается придавать их огласке.
Он совершил 6 видов преступлений, включая попытку военного переворота, извлечение органов у живых людей и торговлю человеческими телами. Эти преступления затрагивают политическую легитимность Компартии Китая. Чтобы убрать угрозу легитимности Компартии, преступления Бо были преуменьшены. Его судят только за незначительные финансовые преступления, и это уже само по себе является сделкой.
При этом, как говорят аналитики, Бо решил отказаться от всех своих признаний, поскольку не боится раскрытия своих более страшных преступлений. Он совершал их с разрешения более высокопоставленных чиновников и в таких масштабах, что если они будут раскрыты, это может привести к краху всей компартии. Другими словами, он нашел слабое место режима. Как ожидается, вердикт Бо Силая будет вынесен в начале сентября. По мнению аналитиков, у режима есть 2 пути развития событий. Первый – приговорить Бо к серьезному наказанию за незначительные преступления, или же второй – выдвинуть против него новые обвинения.
Возможно, власти последуют изначальному плану, то есть приговорят Бо к тяжелому наказанию по несерьезным уголовным преступлениям, а потом насильно закроют дело. Но в свете разоблачения все большего числа деталей это сделать будет сложно. Это также может заставить власти обнародовать все его преступления, но это вызовет новую внутреннюю борьбу внутри Компартии.
Бо Силай был главой парткома мегаполиса Чунцин. Ему прочили прекрасное политическое будущее, включая членство в постоянном комитете политбюро ЦК КПК, органе, который принимает самые важные решения в стране. Однако в преддверии плановой смены власти, проходящей в КНР каждые 10 лет, в рядах Компартии развернулась ожесточенная борьба за власть, в которой он и принял участие. Бо Силая сняли с поста и заключили под стражу. Как ожидается, ему может грозить от 15 лет заключения до смертной казни.
В Киеве активисты собирали у украинцев шариковые ручки в поддержку подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
В Киеве стартовала кампания «Подпись ЕС». Ее цель – поддержать подписание соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом на Вильнюсском саммите в ноябре. В центре города активисты предлагали украинцам отдать свои ручки в обмен на наклейку с текстом «Я уполномочиваю президента подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС».
Из тех ручек, которые соберем, мы создадим инсталляцию и передадим ее президенту Януковичу накануне Вильнюсского саммита, чтобы он почувствовал, что соглашение подписывает не только он, что соглашение нужно гражданам Украины, и они делегируют ему это право.
Также активисты будут собирать видеообращения на специальном сайте. В них они приведут самые разные доводы за интеграцию с ЕС.
В Украине повинні запрацювати європейські стандарти.
В Украине должны заработать европейские стандарты. Сколько можно покупать мяса и молоко, в которых есть антибиотики? Сколько можно ездить по некачественным дорогам? Соглашение об ассоциации – единственный шанс поставить точку в том беспорядке, который происходит у нас в стране.
Александр уже давно живет в России. За подписание соглашения с ЕС он бросил свой карандаш.
О, президент получил карандаш.
Очень важно. Не потому, что от этого станет лучше, потому что народ Украины все-таки, вот по сравнению с народом России, более приспособлен к этому. Здесь менталитет чуть-чуть все равно отличается.
Студентка Юлия, хоть и не была в Европе, считает, с ней украинским студентам будет легче.
Ну, я думаю, что будет им краще, что для студентов...
Я думаю, что для студентов будет больше возможностей выезжать за границу, будет сотрудничество. Можно будет и за границей работать, и возвращаться в Украину.
В то же время, согласно опросу, проведенному Центром Разумкова, почти 41% украинцев выступают за интеграцию с Европейским Союзом, в то время как 35% видят страну с Россией.
Так если мы на Запад не можем продать товар, потому что товаров там переполнено, у них кризис перепроизводства, наши товары обесцениваются там. Рынок на Востоке, там ждут наши товары, какие угодно.
С точки зрения корней славянизма, конечно, таможенный союз. С точки зрения стандартов жизни для людей, конечно, Евросоюз. Поэтому выбор не за народом, а за властью.
28 ноября состоится саммит Украина-ЕС, и многие эксперты высоко оценивают шансы Украины на подписание соглашения об ассоциации. NTD, Киев, Украина.
На время Олимпиады в Сочи будет введен ряд запретов, включая запрет на митинги. Правозащитники говорят, что эти меры противоречат Конституции.
На время Олимпиады в Сочи запретят митинговать, а также въезжать в город на личном транспорте при отсутствии должной аккредитации. Соответствующий закон подписал на днях президент. В то же время российские правозащитники говорят, что закон нарушает права на свободу собрания и передвижения, гарантированные гражданам России Конституцией.
Мы видим очевидное ущемление прав граждан, особенно тех прав, которые описаны в хорошо известной 31-й статье Российской Конституции, которая гарантирует право граждан на мирные демонстрации, шествия, митинги и так далее. И кроме того, там также ограничена другая статья Конституции, в которой речь идет о свободе передвижения. Не видится никаких причин, почему бы фактически вводится режим чрезвычайного положения на территории, которая на самом деле предоставлена для всемирного праздника под названием Олимпийские игры в Сочи.
Закон гласит, цитата, «Границы контролируемых зон и запретной зоны обозначаются на местности, на территории, зданиях, сооружениях, объектах, хорошо видимыми знаками, надписями, а также оборудуются инженерными и/или техническими средствами охраны». Конец цитаты.
Там обозначены два типа зон, на которые распространяется этот запрет. Так вот, эти зоны в основном включают в себя сами олимпийские объекты, и в частности удаленные достаточно олимпийские объекты, где, в общем-то, ну, никто и не будет, с точки зрения чистого разума, организовывать протестные действия. На сегодняшний день это, конечно, вопрос того, а как он будет применяться, и не будет ли он применяться расширительно. Но это мы, конечно, увидим только в январе месяце, когда указ вступит в силу.
Закон вступит в силу 7 января, за месяц до церемонии открытия игр, и будет действовать до 21 марта, еще месяц после дня окончания Олимпиады.
Далее в выпуске. В Чернобыль приехал японский министр. На уникальной обсерватории мира забастовка. Зеленый супергерой помогает носить тяжести в Японии. Джордж Клуни и Сандра Буллок открыли Венецианский кинофестиваль. Министр иностранных дел Японии побывал в Чернобыле. Он посетил место крупнейшей в мире ядерной аварии, чтобы перенять опыт ликвидации последствий.
Министр иностранных дел Японии прибыл в украинский Чернобыль, чтобы перенять опыт. Фумио Кисида осмотрел место самой масштабной ядерной аварии в истории, которая произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Он также посетил заброшенный город Припять, который находится вблизи станции и который опустел после катастрофы. Цель Кисиды – применить опыт и уроки Чернобыля на Фукусиме, японской атомной электростанции, на которой в 2011 году произошла авария в результате землетрясения и цунами.
Вчера я посетил Чернобыльскую АЭС, а в апреле был на Фукусиме-1. Я пытаюсь собрать исчерпывающую информацию, чтобы понять вопрос и создать тесное сотрудничество для устранения последствий ядерных катастроф.
Как заключили комиссии по расследованию, авария на Чернобыльской АЭС была вызвана человеческим фактором, в частности, недостатками в конструкции реактора и нарушением персоналом станции инструкций во время проведения плановых испытаний. Тем временем Фукусима пострадала от стихии, но при этом во время устранения последствий аварии человеческий фактор также проявился. На данный момент оператор станции компания ТЭПКО находится под давлением из-за утечки радиоактивной воды из реактора в океан.
Да, это правда, что вопрос утечки зараженной воды привлек внимание международного сообщества. Наша страна делает все возможное, чтобы разрешить эту проблему.
В понедельник ТЭПКО объявила, что пригласит международных экспертов для поиска выходов из ситуации, сложившейся на АЭС.
На уникальной обсерватории мира в чилийской пустыне Атакама началась забастовка сотрудников, которых не устраивает зарплата.
На международной обсерватории Алма в пустыне Атакама в Чили забастовка. Работники этого объекта, на котором расположены мощнейшие в мире телескопы, недовольны своей зарплатой. На протест вышло около 200 человек. Они требуют повышения зарплаты на 15% и бонусы, поскольку работать им приходится в изолированной местности и на большой высоте над уровнем моря. Среди них в основном технические специалисты и администраторы. Ученые к протесту не присоединились.
Нам говорят, что у компании нет средств, нет денег, чтобы повысить зарплаты, а также, что по административным или логистическим причинам они не хотят изменять или улучшать наши условия труда. Это для нас неприемлемо.
Телескопы обсерватории Алма находятся в отдаленной части пустыни Атакама на высоте 5000 метров над уровнем моря. Сухой климат и расположение создают одни из лучших условий на планете для наблюдения за ночным небом. Телескопы, которые начали работать в марте, уже успели зафиксировать галактики, вытесняющие газ, а также процесс формирования звезд в центре огромной черной дыры Млечного Пути. Эта обсерватория спонсируется властями ЕС, США, Канады, Тайваня и Японии.
В столице Японии появился настоящий супергерой. Он безвозмездно помогает прохожим спускать тяжелые вещи в переходы метро. При этом свое лицо он никому не показывает.
Суперсила накладывает на человека серьезные обязательства. Похоже, именно так думает 27-летний японец, который приобрел для себя костюм супергероя. Теперь молодой человек дежурит у входа в метро, чтобы помогать пожилым с тяжелыми сумками и мамам с колясками. Тадахиро Каминасу предпочитает, чтобы его лицо оставалось за маской. Называет он себя рейнджером по переносу тяжестей. Помогая таким образом жителям Токио, он провел у этого перехода уже 3 месяца.
На этой станции нет ни эскалаторов, ни спусков, так что люди очень ценят такую помощь.
Для многих переместить свой багаж на 2 лестничных проема – задача непосильная.
Он очень помог, так что я подумала, что он очень необычный.
Правда, сначала к человеку в зеленом костюме относились с недоверием и опаской. Однако после 3 месяцев его безвозмездной помощи сердца местных жителей оттаяли.
Вначале, когда я начал это делать, люди называли меня странным и даже просили отойти. Но теперь, по прошествии нескольких месяцев, они называют меня хорошим странным парнем и относятся ко мне дружелюбно.
Ну а для детей он настоящий герой.
Для меня он похож на героя.
Впрочем, у перехода Тадахира проводит не все свое время. Он также работает продавцом в магазине органических продуктов. Отсюда и зеленый цвет костюма. Он надеется, что в будущем ему удастся сформировать целую бригаду таких рейнджеров, которые смогут предоставлять жителям Токио безвозмездную помощь.
В Венеции состоялось открытие старейшего в мире кинофестиваля. В этом году он празднует юбилей. Кто прошелся по красной ковровой дорожке, давайте посмотрим.
28 августа начал работу юбилейный 70-й Венецианский международный кинофестиваль. По красной дорожке прошлись члены жюри конкурса, а также съемочная команда техно-триллера «Гравитация», которую показали на открытии. Фантастическая 3D-лента Альфонсо Куарона, в которой главные роли сыграли Джордж Клуни и Сандра Буллок, рассказывает о двух астронавтах, которые после выхода в открытый космос в результате катастрофы оказываются отрезанными от мира. Этот фильм показали вне конкурса. В основной конкурс вошли в общей сложности 20 картин. Лучших определит жюри, возглавляемое легендарным итальянским режиссером Бернардо Бертолуччи. В состав комиссии также вошли американская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах», британский режиссер Андреа Арнольд, режиссер из Чили Пабло Лоррейн, швейцарский оператор Рената Берта, французская актриса Виржини Ледуаен, японский композитор Рюити Сакамото и китайский режиссер Дзян Вэнь. Основной конкурс в этом году достаточно разнообразный. Здесь будет представлена и анимационная работа Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает», и документальные картины, и долгожданная фантастическая лента Терри Гиллиама «Теорема Зеро». Жюри наградит «Золотым львом» за лучший фильм, «Серебряным львом» лучшего режиссера, а также определит лучшие женские и мужские роли и объявит лучших молодых актера и актрису. В этом году российские картины в конкурсе не участвуют, однако в жюри параллельной программы «Горизонты» вошла актриса Ксения Рапопорт. Кроме того, в конкурсе дебютов определять лучшего, помимо прочих, будет и российский режиссер Алексей Герман-младший. Венецианский кинофестиваль является старейшим в мире. Свою работу в этом году он завершит 7 сентября. На закрытии состоится показ документальной ленты Тьерри Рагобера «Амазония».
В Дании отпраздновали знаменательное событие – день рождения известной на весь мир русалочки. По этому случаю был организован праздничный заплыв.
Знаменитая копенгагенская русалочка отметила свое столетие. Эта бронзовая скульптура высотой 165 сантиметров была изготовлена в 1913 году по заказу сына основателя пивоварни «Карлсберг» Карла Якобсона. История гласит, что он был просто очарован балетом по сказке Ганса Христиана Андерсена «Русалочка», поэтому и решил увековечить ее главную героиню. Согласно сюжету сказки, русалочка решает покинуть море после того, как влюбляется в земного принца, и за это ей приходится заплатить высокую цену. Для головы русалочки позировала прима-балерина Эллен Прайс, а для фигуры – жена скульптора Элине Эриксон. Морская обитательница изображена в тот момент, когда ее рыбий хвост превращается в ноги. В рамках празднования в Копенгагене прошел красочный заплыв ровно 100 русалочек. Кроме этого, к мероприятиям приобщились и в других странах мира. Там у знаковых мест позировали переодетые морские обитательницы с флагами Дании.
It's fantastic.
Это чудесно, поскольку русалочка – символ Копенгагена и Дании, и ее знают в других странах мира. Людям интересно праздновать ее день рождения.
Русалочка всегда была хорошей сказкой, и людям всегда она нравилась. Она уже стала как Мона Лиза. Вы о ней никогда не забудете.
Стоит отметить, что во многих городах установлены копии статуи. При этом наследники скульптора по-прежнему взимают плату за использование изначального образа.
Трем ежатам-альбиносам, родившимся в зоопарке в Москве 22 июля, в один день с британским принцем наконец-то дали имена. Какие, догадаться несложно.
Ежата-альбиносы, родившиеся в контактном зоопарке на ВВЦ в прошлом месяце, обрели имена, причем королевские. Малышей назвали в честь новорожденного наследника британского престола Джордж, Александр и Луи.
Мы очень обрадовались, когда ежи родились именно 22 июля, в тот же день, когда родился принц Джордж Александр Луи. Поэтому мы сначала растерялись, хотели для ежей подобрать уникальное имя, попросили пользователей интернета сделать это за нас. И, конечно же, все пользователи интернета в один голос нам подтвердили: назовите, пожалуйста, ежат в честь новорожденного принца.
Недавно для ежат соорудили настоящий деревянный дворец с бархатными шторами и коврами. Сотрудники зоопарка называют его букингемским. Все под стать уникальным постояльцам.
Ежики-альбиносы – абсолютно уникальные создания, и рождаются все вместе они крайне редко. Ну, из всего помета бывает родиться один ежик, максимум два. А у нас в этот раз все три ежа – они альбиносы. Африканские ежи-альбиносы – это очень здорово.
Ёжики замечательные. Да, во-первых, таких маленьких мы никогда не видели, к тому же альбиносы. И они такие крохотные, они такие мягкие, и животные, кстати, совсем не замученные, очень хорошо ухоженные.
В контактном зоопарке на ВВЦ обитает несколько десятков животных, от кроликов и коз до кенгуру. Зоопарк уже отправил новорожденному британскому принцу приглашение посетить его тесок, московских белых ёжиков, с официальным визитом.
В Киеве возобновили работу речные трамваи. Когда-то этот вид транспорта уже перемещал киевлян с одного берега на другой. Давайте посмотрим.
В Киеве теперь можно будет перемещаться с правого на левый берег Днепра не только метро или автобусом, но и на речном трамвае. Пока что нового вида общественного транспорта только две остановки – Почтовая площадь и Русановская набережная.
Кроме преимущества, скажем так, непосредственно доставки с точки А в точку Б человека, здесь еще есть, скажем так, определенный отдых. Вы релаксируете, едете, дышите свежим воздухом, смотрите на прелести.
Капитан Владимир уже 30 лет управляет судном. Говорит, он доволен, что, наконец, помимо прогулочных поездок, сможет возить киевлян с работы домой.
Только положительные эмоции. Удовлетворение от того, что какая-то значимость, что что-то не только прогулочный теплоход, но и значимость от того, что что-то делаешь доброе для киевлян, тем более, когда в этом городе родился и вырос.
Проезд на речном трамвае обойдется в 20 гривен или 2,5 доллара США. Для льготников поездки бесплатные. И этому особенно были рады пенсионеры Сергей Яковлевич и Алла Фирсовна. Они случайно узнали о запуске нового вида транспорта и одними из первых стали его посетителями.
Впечатления поездки очень такие возвышенные, прекрасные. Мы, может быть, даже мечтали об этом давным-давно, прокатиться, прогуляться по Днепру.
Теплоход идет со скоростью до 10 км в час. И за 40 минут с его палубы можно полюбоваться зелеными склонами берега Днепра, Киево-Печерской лаврой и памятником Владимиру.
Впечатления отличные, мы довольны поездкой, мы просто отдыхаем, чисто отдыхаем. И просто эта поездка нас как бы вдохновила, подушевила. Морально отдыхаем вообще, отлично.
Мне тут очень нравится, красивый вид.
Если речной трамвай окажется киевлянам по душе, маршрут расширят, остановок сделают больше и модернизируют флот. NTD, Киев, Украина.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.